Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговоры по делам о беспорядках на Манежной площади и убийстве Егора Свиридова. Проблема оппозиции в российских регионах накануне выборов. Открытие Большого театра. Волнение в Тунисе после первых свободных выборов и изменение порядка престола наследия Великобритании. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Московские суды поставили сегодня точки в делах, связанных с убийством футбольного болельщика Егора Свиридова. Московский городской суд огласил приговор непосредственным участникам драки, в которой Свиридов был убит, а Тверской районный суд Москвы назначил наказание тем, кого прокуратура считала зачинщиками беспорядков на Манежной площади в Москве, а я напомню, к столкновениям с милицией привел несогласованный с властями митинг памяти Егора Свиридова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
К 20 годам лишения свободы приговорил Московский городской суд Аслана Черкесова, признанного присяжными виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Председательствующий Андрей Росновский оглашал приговор в битком набитом зале. В суд пришли не только журналисты и родственники подсудимых, но и большое количество футбольных болельщиков.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбыванию назначил Черкесову Аслану Магомедовичу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков, который на протяжении всего судебного разбирательства пытался доказать присяжным, что его подзащитный убил Егора Свиридова, обороняясь, сначала заявлял, что обжалует приговор, но теперь взял время на обсуждение этого вопроса с подзащитным.
Мы считаем, что приговор, наверное, чрезмерно суров, поэтому после встречи с нашим подзащитным мы обсудим, вообще будем ли мы его обжаловать или нет.
Остальные участники драки – Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев – получили по 5 лет лишения свободы за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Ранее их адвокаты говорили о том, что присяжные, вынося вердикт, запутались, отвечая на вопросы, поставленные председательствующим. Поэтому и вердикт получился обвинительным. Вдова Егора Свиридова Яна Фалалиева, комментируя приговор, была сдержана.
Я не считаю, что это чрезвычайно жесткие сроки. У меня больше нет мужа, меня удовлетворить не может ничто.
Драка, последствия которой привели ее участников в суд, завязалась на Кронштадтском бульваре Москвы в ночь на 6 декабря прошлого года из-за незначительного, как указано в материалах дела, повода. Во время драки Аслан Черкесов начал стрелять из травматического оружия, в том числе и в известного фанатской среде болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который от полученных ранений скончался на месте. Большинство участников потасовки вскоре были задержаны милицией, но довольно быстро отпущены на свободу. Именно это обстоятельство возмутило фанатское сообщество, да и свежа была еще в памяти история расследования убийства другого фаната «Спартака» Юрия Волкова. Основного подозреваемого тоже отпустили, посчитав, что он себя оговорил. 11 декабря болельщики решили провести митинг памяти Егора Свиридова, а заодно потребовать от правоохранительных органов объективного расследования. Акция не согласовывалась с властями, а ее координирование проходило преимущественно в интернете. В итоге к митингу футбольных болельщиков присоединилась радикально настроенная молодежь, представители оппозиционных движений и националисты. По официальным данным, на площади собралось 5000 человек. Однако есть сведения о том, что пришедших было намного больше. При попытке правоохранительных органов вытеснить митингующих с Манежной площади, милиция получила отпор. Впоследствии организаторами беспорядков прокуратура назвала 5 человек. Приговор им сегодня оглашался в Тверском районном суде Москвы. Самый большой срок – 5,5 лет лишения свободы – получил активист оппозиционного движения «Другая Россия» Игорь Березюк. Суд оправдал его в части обвинения о возбуждении ненависти и вражды, а также вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, но признал виновным в применении насилия в отношении представителей власти и призывах к беспорядкам. За те же деяния еще один активист «Другой России» Руслан Хубаев Бабаев получил 4, а Александр Козевин 2,5 года колонии строгого режима. Кирилл Унчук и Леонид Панин были оправданы судом в части обвинения в призывах к беспорядкам, но получили, соответственно, 3,2 года колонии за неопасное насилие в отношении представителя власти. Вот как прокомментировал этот приговор адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский.
У меня приговор оставил двойственные чувства. Конечно, могло быть хуже. То, что исключили 3 статьи, и то, что не согласились с прокурором по части наказания, это хорошо. Однако, все равно, наши ребята фактически признаны инициаторами массовых беспорядков. Это абсурд полный. И приговор мы, разумеется, будем обжаловать. И я считаю, что у нас хорошая позиция. Но, тем не менее, какой-никакой компромисс достигнут. Это, в общем, необходимо признать.
В приговоре отмечено, что Леонид Панин, получивший 2 года, вину признал полностью, а Александр Козевин – частично. Остальные подсудимые настаивали на своей невиновности и действия против сотрудников милиции считали самообороной. Но, по мнению суда, этот довод не подтверждается фактическими обстоятельствами дела и показаниями свидетелей. Кстати, во внимание суд принял свидетельские показания стороны обвинения, а большинство тех, кто свидетельствовал в пользу защиты, по мнению суда, давали недостаточно достоверные, либо неопровергающие предъявленные обвинения показания. По мнению адвоката Руслана Хубаева Евгения Архипова, обвинительный уклон при рассмотрении дела объясняется его политической мотивированностью.
Никаких доказательств того, что они являются инициаторами беспорядков на Манежной площади, нет. Более того, виновных-то, которые призывали к насилию, высказывали националистические лозунги, избивали кавказцев. Их же не нашли, их же не привлекли. Они, более того, в этом деле проходили как неизвестные лица. А здесь очевидно, что есть активисты оппозиционной политической организации. И вот необходимо было привлечь их в качестве крайних. И здесь, безусловно, речь идет о том, что для нас мотивация этого приговора политическая.
Защита обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади заявила о намерении обжаловать приговор, который, по мнению адвоката Дмитрия Аграновского, может и не быть исполнен, если в дело вмешается президент.
Я очень надеюсь, что наш президент, или этот президент, или будущий президент, что они последуют примеру Александра Григорьевича Лукашенко и освободят наших подзащитных, помилуют. Тем более, что так, ну, объективно, то, что происходило на Манежной площади, и близко не лежало от того, что происходило в Минске. Достаточно посмотреть видеозаписи. Там совершенно четко видно, что никаких провокаций, никаких там прорывов не было. Манежная была уже перекрыта. Просто сотрудники милиции стали вытеснять людей. Но их вытеснить было невозможно, потому что было слишком много. После этого приехал Колокольцев, проявил действительно мудрость, вступил в переговоры по существу, и моментально все беспорядки сошли на нет. А вот елкой и снежками стали кидать. Это все видно на видеозаписи. В ответ на попытку вытеснить. Ну как можно вытеснить там от 5 до 10 тысяч человек.
На предстоящей неделе станет известен и приговор по делу, ставшему первым в череде историй, связанных с убийствами в драках футбольных болельщиков. Московский городской суд назначит наказание 2 подсудимым по делу об убийстве Юрия Волкова. Ранее присяжные признали их виновными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской в 2006 году уроженцу Чечни Ломали Гайтукаеву, его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября. Эта дата согласована со следователем. Вчера сообщил адвокат Лужкова Генри Резник. В результате землетрясения на востоке Турции, по последним данным, погибли 570 человек, свыше 2000 человек ранены. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце месяца 31 октября, сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. В тунисском городе Сиди-Бузид введен комендантский час после того, как в четверг вечером там вспыхнули беспорядки, связанные с итогами первых за многие десятилетия свободных выборов. На юге Афганистана сегодня отбиты нападения нападение боевиков на базу сил НАТО, продолжавшееся 15 часов. По данным командования, убиты 5 человек, 4 талибов и переводчик, афганец, работавший на базе. 16 стран Содружества наций, Великобритания и ее бывшие колонии и Доминионы, для которых британский монарх остается главой государства, договорились об изменении порядка престола наследия. 2/3 населения нашей планеты не охвачены системой социальной защиты, сообщается в новом докладе ООН. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Вторая мировая. Русский коллаборационизм. Историческое расследование» Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Еще одна тема – будущее печатных изданий глазами американских экспертов. В этом же часе вас ждет очередной выпуск «Экономической среды». 22 часа по московскому времени. Программа «Время и мир». А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Одной из главных тем, обсуждаемых в прессе, остается кризис еврозоны. Итоги вчерашнего саммита глав Европейского Союза. Какие статьи на эту тему привлекли ваше внимание сегодня?
Практически каждая крупная газета вышла сегодня с комментариями, посвященными преодолению кризиса в еврозоне. Сообщается в основном об основных договоренностях, достигнутых на саммите. Однако при этом многие издания отмечают, что подробности до сих пор остаются неясны. Например, каким образом банки будут списывать 50% греческих долгов и какое влияние это будет иметь на экономику как банков, так и стран Евросоюза. Одновременно многие издания полны оптимизма. В редакционной статье Independent говорится, что меры по преодолению финансового кризиса, принятые на саммите глав ЕС на этой неделе, определили будущее еврозоны. В данном случае издание имеет в виду не только дальнейшее экономическое развитие, но и политическое. Экономический кризис, если его удастся преодолеть, на что, конечно, многие надеются, может сильнее сплотить как членов еврозоны, так и членов ЕС. Цитирую. «Нынешнее соглашение, конечно, окончательно не решает кризис евро, хотя оно рассеяло грозовые тучи над горизонтом. Несмотря на то, что конкретика отсутствует, началось бурное обсуждение того, как будет осуществляться контроль над финансовыми институтами стран еврозоны, над их бюджетной дисциплиной, и это на фоне того, что глава Евросоюза собирается представить к Рождеству документ, в котором будет представлен этот механизм». Конец цитаты.
Китай сегодня объявил, что рассматривает возможность покупать облигации антикризисного фонда еврозоны. Что сообщает об этом международное издание?
Да, вы правы. Китай рассматривает такую возможность. Он хочет вложить в фонд от 50 до 100 миллиардов долларов и таким образом получить часть облигаций еврозоны. Тем не менее, не все международные комментаторы воспринимают эту новость как достойную похвалы в деле спасения погрязшей в долгах Европы. Аналитическую статью на эту тему газета «Таймс» начинает рассказом о трагедии, случившейся 2 недели назад. В одной из южных провинций Китая автомобиль сбил 2-летнюю девочку, однако все остальные проезжающие мимо водители делали вид, что ничего не произошло. Никто так и не остановился. Тело лежало на дороге, и в связи с тем, что ребенку вовремя не была оказана медицинская помощь, он скончался в больнице. Этот вопиющий случай вынудил начать дискуссию о сочувствии и равнодушии в китайском обществе. Газета «Таймс» сравнивает Китай с проезжающими мимо сбитого ребенка автомобилистами. Помогая еврозоне, Пекин предпочитает равнодушно закрывать глаза на собственные социальные проблемы и делает это ради того, чтобы играть роль, о которой мечталось многие годы. Издание задает вопрос, цитирую, «Почему развивающаяся экономика с повсеместной бедностью должна приходить на помощь безответственным развитым экономикам, которые растрачивали деньги, занимались спекуляциями и не задумывались о том, что все это ведет к кризису?» На этот вопрос издание находит такой ответ. Реальность сурова, но в Пекине все понимают, ведь европейский финансовый кризис влияет и на другие страны. 25% китайского экспорта отправляется в Евросоюз. Но за стремлением помочь в момент кризиса есть не только экономический, но и политический подтекст. Цитирую «Таймс». Китай сделал широкий жест, но при этом, вероятно, предполагает, что относительно небольшой вклад в спасение экономики еврозоны значительно усилит его политический вес. Например, недавняя покупка Пекином облигаций Испании и Греции заставляет Мадрид и Афины проявлять большую осторожность, когда дело доходит до критики нарушений прав человека в Китае. Пекин, без сомнения, хотел бы, чтобы в этот список осторожных вошли и другие европейские столицы. Конец цитаты. Отмечу, что критически по отношению к намерению привлекать средства неевропейских стран в антикризисный фонд еврозоны относятся и другие комментаторы. Financial Times публикует интервью с главой промышленной ассоциации Германии Ханс-Питером Киттелом, который считает, что такие инвестиции позволят другим странам влиять на судьбу евро. Цитирую статью из Financial Times. Ведущие предприниматели Евросоюза обеспокоены, что финансирование Китаем долга еврозоны может стать поводом, чтобы ЕС объявила Китай рыночной экономикой. Еврозона должна решать свои проблемы либо сама, либо привлекая средства из других фондов, но эти фонды должны быть частными и не давать политической концессии. Конец цитаты из Financial Times.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Из российских регионов приходят сообщения о задержании активистов и изъятии тиражей предвыборных изданий оппозиционных партий. Происходит это не только без соответствующего решения суда, но и вообще без внятного объяснения причин. Эксперты считают активное вмешательство силовых структур в ход избирательной кампании свидетельством неуверенности власти в исходе выборов, рассказывает Виталий Камышев.
В Рязанской области сотрудники полиции задержали активистов партии «Справедливая Россия» с тиражом партийной газеты. Рассказывает лидер предвыборного списка эсеров по Рязанской и Тамбовской областям Дмитрий Гудков.
Мы отпечатали газету агитационную нашу, партийную, утвердили ее в избирательной комиссии. Наши активисты повезли эти газеты по разным районам. В одном из районов Рязанской области была, как потом уже выяснилось, встреча губернатора с избирателями. Это Пронский район Рязанской области. Когда наши агитаторы начали распространять газету, к ним подъехали сотрудники полиции, и старший лейтенант увидел в газете лозунг «За Россию без жуликов и воров». Этот лозунг его очень смутил, и вместе с тиражом наших агитаторов отвезли в отделение полиции. Там их продержали несколько часов. Мы были вынуждены обращаться в ОВД Рязанской области, средства массовой информации.
В Иркутской области ночью вывезен из типографии тираж предвыборной газеты коммунистов. Как сказано в сообщении пресс-службы управления МВД по Иркутской области, в полицию поступила информация о том, что осуществляется тиражирование агитационных материалов, количество экземпляров которых значительно превышает заявленный лимит. Один из руководителей Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков пояснил Радио Свобода.
Мы выпускаем газету под названием «Пора» уже третий раз. Печатали в разных типографиях. В этот раз в типографии издательства «Комсомольская правда» заказ на 600 тысяч экземпляров. Вот был проплачен первый транш на 100 тысяч экземпляров. Типография решили напечатать все 600 тысяч экземпляров, не получив очередных траншей. Это стало известно правоохранительным органам, потому что они, как теперь понятно, отслеживают все наши действия без всяких на то оснований, не имея на руках каких-то серьезных документов. В 4 часа утра зашли в типографию и изъяли эту газету в количестве 200 тысяч экземпляров.
Участившиеся случаи вмешательства силовиков в ход предвыборной борьбы комментирует руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Поскольку власти, очевидно, нечего сказать, то тогда будем делать все, чтобы остальные молчали. Почему так боятся блогов, да, почему так боятся листовок, почему так боятся всего, что разрушает попытку навязать людям некоторые благостные картинки, которые реальной жизни не соответствуют. Именно поэтому и боятся в том числе и предвыборной газеты, листовок, и неправильных блогеров и так далее. И, на мой взгляд, все, что происходит в последнее время, это вот участившиеся случаи изъятия газет. Это все попытка заткнуть рот всем, кто не нравится. То есть, когда сами ничего сказать внятного не можем, пытаемся всех заставить других молчать в надежде, что в условиях гробовой тишины и отсутствия правдивой информации часть людей проголосует, не думая.
Партийные лидеры единороссов на местах, в свою очередь, обвиняют оппозицию в черном пиаре и в том, что среди ее кандидатов на выборах есть люди с подмоченной репутацией. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве открывается Большой театр после шестилетней реконструкции. За счет строительства под землей камерного зала и служебных помещений площадь театра увеличилась в два раза. Это самое спорное из архитектурных перемен, которым подверглось старинное здание, рассказывает Лилия Пальвелева.
Нельзя назвать одного главного автора реконструкции Большого театра. Архитекторы и строительные компании здесь не раз менялись. Это случалось, когда сроки выполнения работ затягивались, а порой работы и вовсе останавливались. Скандалы множились и в связи с астрономическими суммами, вновь и вновь выделявшимися и пропадавшими. Казалось бы, все позади. В день открытия исторической сцены, только вскоре после праздничного галоконцерта, должны закрыть близлежащие станции метро на так называемой «зеленой ветке» от Новокузнецкой до Белорусской. Там будут проводить работы по звукоизоляции. Рельсы станут укладывать на прорезиненные подушки. Все это означает, что уже после завершения реконструкции Большого театра выяснилось, его подземную часть достигают вибрации подземки. Между тем, сообщает московский инженер-акустик, автор публикации в этой области, Сергей Белолипецкий, при грамотном строительстве этого можно было избежать.
Это, конечно, недочеты проекта. Вообще говоря, существует такая практика, и в Москве есть такие дома, когда дома стоят непосредственно близко от линии метро, и дабы отрезать эти шумы, дом стоит не просто на фундаменте, как обычный дом, а на такой специализированной резиновой подушке, прокладке. Таким образом, шумы и вибрации от метро отрезаются. Достаточно известные технические возможности. Почему в Большом театре таких изысканий не было сделано, я, скажем говоря, не понимаю. Если только не было какого-то вообще нехорошего умысла тем, чтобы освоить еще дополнительное финансирование, которое потребуется в случае вот каких-то вот проведенных исследований, если они покажут, что да, уровень шума недопустим высок. Вообще говоря, если бы начиналась эта работа с нуля, да, то сначала надо было пройти исследование, и после этого принимается решение вводить в строительный проект вот эту часть, шумозащищающая, либо обойтись без нее. Теперь будет попытка произвести некое шумопоглощение внутри тоннеля.
Станции метро, находящиеся рядом с театром, старые станции, то есть они и раньше действовали, но их вибрация не мешала жизнедеятельности театра. Могло ли так случиться, что дополнительные трудности возникли именно в связи с вот этим большим подземным пустым объемом?
Ваши догадки абсолютно верны. Во-первых, если углубили подземную часть здания, то они просто чисто геометрически, да, приблизились к источнику шума. Во-вторых, сама конструкция фундамента. Подозреваю, что это какая-то огромная монолитная структура, которая с грунтом имеет огромную площадь соприкосновения. Тоже не может не влиять это на проникновение вибраций. И третья сторона дела, ну, форма, что ли, это и подземная часть. Это какие-то огромные помещения, которые будут работать как резонаторы. Чтобы понятно было, вот купол в церкви, да, когда вы заходите, это, так сказать, и слышите песнопение, как раз резонатор, звук такой в церкви особенный, емкий такой, но там это сделано специально, чтобы было слышно певчих и священников, прихожанам. Здесь же может случиться так, что все здание будет слышать совсем другие звуки, которые не предназначались для тонких ценителей музыки.
К сказанному Сергеем Белолипецким добавим, вибрации нехороши еще и тем, что рано или поздно могут сказаться на целостности всего здания, как это случилось когда-то с домом Пашкова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 6:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил 5 подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Они признаны виновными в призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти или вражды и применении насилия в отношении представителя власти. Защита намерена обжаловать приговор. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы. Виновные в умышленном убийстве уроженец Нальчика Аслан Черкес приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской, уроженцу Чечни Ломалига Итукаеву, его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября. Эта дата была согласована со следователем вчера, сообщил адвокат Лужкова Генри Резник. По последним данным, в результате землетрясения на востоке Турции погибли 570 человек, ранено свыше 2000. 187 пострадавших удалось достать из-под завалов живыми. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце этого месяца, 31 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен, отметив, что встреча представителей НАТО в Брюсселе подтвердила решение, принятое еще неделю назад. Международный уголовный суд сообщил, что установил неофициальные контакты с находящимся в бегах Сейфом Алисламом, сыном свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Прокурор Луис Морено Окампо заявил, что в ходе переговоров с Алисламом через посредников обсуждалась его возможная явка в суд. В Сирии не менее 20 человек убиты сегодня при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений с требованием отставки президента страны Башара Асада. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. В начале часа я пообещал слушателям, что вы расскажете о тайнах изменения порядка престола наследования в Великобритании.
Ну, не совсем я, Валентин, здравствуйте.
Не подведите.
Действительно, договорились об изменении порядка престола наследия в Великобритании на саммите Содружества, хотя договорились, отмечу, 16 из стран Содружества, Великобритания, ее бывшие колонии и доминионы, для которых британский монарх остается главой государства. Так вот, реформа предоставит право старшей дочери монарха наследовать престол, даже если у нее есть братья, и теперь британский монарх может вступать в брак с католиком. И это особо отмечает наш с вами коллега, специалист по Британии Кирилл Коблин.
С одной стороны, можно сказать, что это чуть ли не финальная точка феминистической революции на Западе, в том виде феминизма, который мы его знаем, который родился еще из суфражистского движения конца XIX века, когда женщины просто боролись за равные права с мужчинами. Может быть, вот возможность наследовать престол в порядке возрастной очереди, это было чуть ли не последнее из тех прав, которые у женщин, по крайней мере, у женщин подданных британской монархии не было. А что касается эмансипации католиков, то это тоже явно совершенно завершающая последняя точка в борьбе католиков за равноправие. Это неравноправие католиков началось, как известно, с государственной реформации, которую в первой трети XVI века провел английский король Генрих VI, который уничтожил католическую церковь как официальную церковь английской монархии. Потом последовали преследования католиков, которых видели шпионов, либо агентов влияния, либо католическая Испания, Испания была главным врагом Англии в конце XVI века, либо Франции и так далее, и так далее. Вот когда вот этот политический накал начал исчезать, католики стали получать обратно свои права, но все-таки вот этот подсознательный страх перед папистами, как их называют в Англии, как их называют в Британии, он сохранялся, может быть, вот действительно на подсознательном уровне, и вот сейчас эта последняя завеса пала. Что касается борьбы женщин за свои права, то это чуть ли не единственная в истории человечества кампания, которая действительно счастливо завершилась победой.
Напомню, что это был наш коллега, обозреватель радио «Свобода» Кирилл Коблин. В итоговом выпуске наши слушатели смогут услышать полное интервью, а я, если позволите, подведу очень краткий итог. Если у принца Уильяма и его молодой супруги Кейт Миддлтон родится девочка, то она имеет все шансы теперь стать королевой.
Это утешительное и это исчерпывающее пояснение. Благодарю вас, Андрей, и приглашаю всех вечером услышать в 8 часов вечера по московскому времени программу «Время свободы. Итоговый выпуск» с Андреем Шароградским. Продолжаем программу «Время свободы». В нескольких городах Туниса после объявления результатов первых за многие десятилетия свободных выборов в четверг вечером вспыхнули беспорядки. Манифестанты попытались атаковать несколько штаб-квартир победившей умеренной исламистской партии «Ен-Нахда», рассказывает Александр Гостев.
Основные события вчера вечером произошли в тунисском городе Сиди-Бузид, там, где в конце прошлого года начались самые первые протесты против тогдашнего режима. В январе в Тунисе в результате народного восстания был свергнут авторитарный президент Бен Али, находившийся у власти 23 года. Вчера около 2000 человек протестовали против отмены результатов парламентских выборов, якобы из-за финансовых нарушений в 6 избирательных округах, и в целом против итогов выборов, на которых победила умеренно-исламистская партия «Эннахда», название которой переводится как «Возрождение». Толпа людей атаковала здание городской администрации и стала забрасывать полицейских камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки вспыхнули и в городе Регеб, где некие вооруженные лица обстреляли штаб-квартиру «Эннахды». Выборы в Тунисе в прошлое воскресенье стали за многие годы первыми прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. Вот что сказал, выступая в тот день, временный президент Туниса Фуад Мебазза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, за которые шла борьба на выборах, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. По данным на вечер четверга, когда начались волнения, исламисты из Эннахды набрали более 41% голосов, что дает им как минимум 90 кресел в этом временном законодательном органе власти. Более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов, например, прогрессивная демократическая партия или партия республики, от Эннахды заметно отстают. Лидер Эннахды Рашид Гануши уже сообщил, что партия готова сформировать временное правительство в течение месяца. В качестве потенциального временного премьера Туниса называется один из основателей партии, 62-летний политик Хамади Джибали. Рашид Гануши уже сделал несколько заявлений, в которых отметил, что Эннахда обещает сохранять права религиозных меньшинств, женщин, а также демократический имидж Туниса в мире, особенно как страны, привлекательной и толерантной для западных туристов. В целом, идеологию этой партии эксперты пока называют схожей с политической платформой, правящей в Турции партии справедливости и развития. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают новый виток противостояния между Кремлем и экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. На днях его вызвали на допрос свидетелем по уголовному делу Банка Москвы, а глава администрации президента Сергей Нарышкин назвал Лужкова ответственным за беспредельный уровень коррупции в период его градоначальства. В ответ Лужков подал иск о защите чести и достоинства. В прошлом он выигрывал их без малейших проблем, пишет пользователь Тапир.
Помните, Герман Виноградов создал стих, где были слова «Лужков – уклюжий вор». Так мэр Герострат тогда тоже, кажется, судился. И многие предполагали, что опровержение может выглядеть так. Сообщаем, что сведения, ранее опубликованные, не соответствуют действительности, а Юэм Лужков – неуклюжий вор. Видимо, теперь случай аналогичный. Если Нарышкина обяжут опровергнуть его слова, придется ему пропечатать, что при Лужкове коррупция была не беспредельной, а предельной.
Пользователь Андрей Борода просит уточнить термин. Что же такое предельная коррупция?
У нас все не как у людей. Наша страна является единственной страной в мире, в которой узаконены выбоины на дорогах. Существует государственный стандарт. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин, не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 сантиметров и глубине 5 сантиметров. А сегодня мы узнали причину отставки Лужкова. Оказывается, наш чудо-президент отрешил Лужкова за запредельный уровень коррупции в Москве. Так вот, непонятно, запредельный уровень коррупции – это сколько? Понятно, что много, но интересно, насколько много? Хотелось бы, чтобы наш полупрезидент документально оформил, до каких пределов можно воровать, а какие суммы являются запредельными.
Впрочем, людям, знающим нынешние события, они представляются логичными и хорошо спланированными. На портале Snop.ru все разъясняет Марат Гельман.
То, что через год после отставки против Лужкова поднимается новая волна, вполне логично. Дело в том, что когда Лужков уходил, ему и его окружению удалось создать у среднего москвича ощущение, что все держится на нем. В кране течет вода, потому что Лужков проводит совещания по управам. Улицы убирают только потому, что он за этим внимательно следит. Но через год после его ухода люди увидели, что Лужкова нет, а вода все еще течет, и улицы все еще убирают, и никакой катастрофы не случилось. Поэтому теперь власти, не боясь потерять поддержку населения, принялись исполнять то, что задумали еще год назад. Раньше власти опасались, что москвичи станут на защиту мэра. Теперь, когда люди поняли, что Лужков не отец родной, такой опасности больше нет. Как политтехнолог я могу сказать, что все это сделано очень грамотно.
Американская блогосфера обсуждает гонку за президентскую номинацию от республиканской партии. Кандидатов так много, что одно их перечисление у критически настроенного к республиканцам Эндрю Салливана приобретает масштабы гомеровского списка кораблей.
Перри слишком глуп и ленив, чтобы стать президентом. Ромни для этой партии пуристов слишком беспринципен. Пол дисквалифицирован из-за своих высказываний о внешней политике. Бакман заранее задумывалась как бессмысленный бот. Санторум – пенящаяся жидкость с воззрениями на мир образца 86-го года. Гингрич – урод, который никогда не выиграет номинацию, и это понимают даже те, кому нравятся его вечные ворчания и ухмылки. Неудивительно, что выгоднее всех смотрится Херман Кейн. Даже если знаешь, что он полный шарлатан, избавиться от симпатии к нему все равно не можешь.
В блогах Bloomberg Джеффри Голдберг находит у Митта Ромни еще один изъян, помимо беспринципности. Будучи мормоном, Ромни не знает, как использовать принадлежность к этой церкви в своих интересах.
Некоторое время назад известный баптистский пастор Роберт Джеффрис, поддерживавший кандидатуру техасского губернатора Рика Перри, вызвал массовое негодование, назвав мормонизм, которого придерживается один из соперников Перри, Митт Ромни, нехристианским культом. Джеффриса тут же осудили за нетерпимость, но ритуальное осуждение не изничтожит антимормонских настроений. Скорее, с приближением выборов они будут проявляться все чаще. Насколько вообще важен этот теологический спор? Принадлежит мормонизм христианскому вероучению или нет? Для американских протестантов это особенного значения не имеет. Считается, что они голосуют из прагматических соображений. Но вот вам предсказание. Если Ромни выиграет номинацию, мы увидим целый поток антимормонской пропаганды, причем не со стороны христиан, а со стороны неверующих либералов. Левые интеллектуалы, которые даже под пытками не скажут ни слова против ислама, будут тратить много сил и денег, чтобы убедить христиан, что человек, возглавивший республиканскую партию, безмозглый язычник. Когда Ромни спрашивают о религии, ему не следует защищать мормонизм. Он должен отстаивать право мормона стать президентом. Он должен говорить, что страна, избравшая президентом чернокожего человека по имени Барак Хусейн Обама, готова избрать и приверженца вероучения, которое некоторые богословы называют четвертой авраамической религией.
Номинацию Хермана Кейна многие объясняют как раз тем, что соперничать с чернокожим президентом может только чернокожий кандидат от республиканцев. Кейн, кроме того, непревзойденный оратор, что дает ему фору в условиях кампании, которую многие характеризуют как часть общеамериканской индустрии развлечений. В блогах New York Times историк H.W. Бранс вообще ставит под сомнение целесообразность президентских дебатов.
Если бы Джорджу Вашингтону пришлось участвовать в дебатах, он никогда бы не стал президентом. У него не было ораторских способностей. Президентские дебаты вообще не отражают готовности кандидата к работе. Кандидатам редко приходится проявлять свойства, абсолютно необходимые президенту – умение выносить здравые суждения по важным вопросам.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вынесены приговоры по делам о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года и убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, которое спровоцировало эти беспорядки. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской в 2006 году, уроженцу Чечни Ломали Гайтукаева и его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября, сообщил адвокат Лужкова. По последним данным, в результате землетрясения на востоке Турции погибли 570 человек, ранено свыше 2000. В Сирии не менее 20 человек были убиты сегодня при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений с требованием отставки президента страны Башара Асада.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
К российским выборам подключаются силовики.
Комментарии экспертов.
Журналист Семен Мирский о Сахаровской премии 2011 года.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева. Казаки и буддизм. Продолжение.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Программа «Время свободы» продолжит новости экономики. Отток частного капитала из России в четвертом квартале фактически прекратится, ожидает Министерство экономического развития. Эксперты называют эти прогнозы излишне оптимистичными для возврата инвесторов на российский рынок. По их мнению, особых предпосылок нет. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В оставшиеся до конца года месяцы чистый отток частного капитала из России, как ожидается, будет небольшим, а в целом по году он может несколько превысить 50 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Таким образом, подтверждение этого прогноза будет означать перелом тенденций последних трех кварталов. Согласно данным Центрального банка, за 9 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток почти на 49,5 миллиардов долларов, причем в конце лета, начале осени он заметно ускорился. Эксперты объясняют такую динамику нарастанием проблем в мировой экономике. Инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь, в общем-то, не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14 с лишним процентов, а за весь 2010 год был 11,5%. Приток прямых инвестиций иностранных 30%. Но действительно, здесь были, во-первых, и политические вот эти страсти вокруг лимита заимствований, вокруг европейской программы поддержки. Ну и наши банки, в принципе, вот, так сказать, по тем заявлениям, которые делаются, поддерживали и российские корпорации зарубежные, и свои дочки. И, наверное, они, конечно, вкладывались и в доллары, и в защитные активы.
В том, что главная причина ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Насколько я понимаю ситуацию, с середины сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. Кроме того, после этого увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России. Эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В российском правительстве традиционно принято объяснять резкие движения на рынке капитала действиями спекулятивных инвесторов, приходящих на хороших новостях и покидающих его на плохих. Но для современной экономики России эти утверждения, по мнению специалистов, справедливы лишь отчасти. Наталья Орлова продолжает.
Я совершенно не согласна, что у нас большая проблема спекулятивного капитала. То есть, безусловно, у нас есть некоторый круг иностранных инвесторов или российских инвесторов. Но опыт 2008 года, он нам говорит о том, что, вообще говоря, может быть, только где-то 10-15% оттока капитала, который мы наблюдали в момент кризиса, это было связано именно с уходом каких-то горячих денег. А в основном отток капитала, он был связан либо с бегством населения в валюту, либо с аккумуляцией валютных позиций под будущие погашения по внешнему долгу. Поэтому я считаю, что в этом году ситуация повторяется, то есть природа оттока капитала в России, она как бы исключительно внутренняя.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Впрочем, некоторые из них предполагают, что определенное влияние на динамику движения капиталов могут оказать внутренние российские события, в частности, перемены в руководстве Министерства финансов. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичны. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу свою, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это, ну, каким-то образом все-таки может подтверждать вот мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала. И я думаю, что ситуация может измениться действительно в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года состоит не менее 60 миллиардов долларов.
Я думаю, что в самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз сейчас 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». «Без партии в главе» — так называется одна из недавних публикаций на сайте Фонда «Общественное мнение». Социологи спросили россиян, есть ли такая партия, которую они могут назвать своей. Подавляющее большинство граждан ответили, что такой партии не существует. Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Формулировка вопроса была следующая. Есть ли среди существующих в России политических партий такая, которую вы считаете своей, о которой вы можете сказать «Да, это моя партия». Только 20% россиян сообщают, что такая партия есть, и 71% отрицают ее наличие. Таких людей очень много даже среди тех, кто готов голосовать за ту или иную партию. По свидетельству сотрудницы ФОМа Ларисы Паутовой, сейчас 42% россиян заявляют о том, что в декабре проголосуют за «Единую Россию». Однако при этом...
На вопрос, вы можете сказать, что такая партия является вашей партией? Да, это моя партия. «Единую Россию» называют только 10% россиян. Во-первых, наверное, это говорит о том, что людям просто сложно так ответить однозначно, что есть какая-то партия, и эта партия абсолютно выражает их интересы. Наверное, на такие вопросы проще отвечать студентам, людям с интеллектуальной позицией, нежели обычному среднестатистическому россиянину. Но, с другой стороны, эти данные говорят о том, что на самом деле голосование и электоральные заявления людей – это во многом ритуальное действие. Идентификации с партией власти или с другими партиями у людей до конца не сложилось. Они голосуют по каким-то другим причинам, а не потому, что они чувствуют единство, идентичность с этой партией.
А чем бы вы объяснили такую ситуацию?
Это достаточно нормально для страны, где эпоха борьбы между партиями насчитывает не так много лет. Тот факт, что мизерное количество россиян идентифицируют себя с партией, за которую, возможно, они бы проголосовали на грядущих выборах, говорит о том, что мы еще не имеем каких-то сформированных политических представлений, и наше голосование во многом имеет ритуальный характер, и наше голосование часто обусловлено какими-то другими причинами, а не глубокими политическими симпатиями.
Как бы вы охарактеризовали отношение к политическим партиям, как к общественному институту? Насколько высок уровень доверия к ним?
На самом деле очень сложно говорить о доверии к партиям вне зависимости от доверия к лидерам. Доверие «Единой России» — это во многом доверие Путину и Медведеву. Доверие ЛДПР на 70% — это доверие Жириновскому. В меньшей степени доверие КПРФ и «Справедливой России» — это доверие ее лидерам. Поэтому мы можем сказать, что в России, конечно, сейчас эпоха доверия или недоверия к политическим фигурам. А вот сами институты как сосредоточение не только людей, но процессов, каких-то формальных действий, не вызывают у россиян большого доверия. Как Государственная Дума, как правительство России в целом, так и армия, образование, церковь. То есть мы находимся сейчас в таком институциональном вакууме, когда нам проще доверять людям, конкретным людям, нежели системе, нежели институтам и организациям. И партии на этом очень активно играют. Они как раз выводят тройку ярких лидеров, понимая, что люди голосуют не за идеологию, не за мировоззрение, не за стиль жизни партии, а за конкретных личностей.
Говорила социолог Лариса Паутова. А вот комментарий Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
Реальных партий в стране, кроме остатков коммунистической партии, практически нет. И это мы видим в опросах, когда задается вопрос о степени доверия партиям как политическому институту. Голосование за «Единую Россию» — это во многом просто некий конформизм или демонстрация того, что человека в принципе ситуация устраивает. Но когда его спрашивают о том, есть ли партия, которую он считает своей, то естественно, что большинство граждан таких партий не видят, и это не изменится до тех пор, пока у нас политические партии занимают такое место, фактически нулевое в политической системе, как они занимают сейчас.
Исследование фонда «Общественное мнение» было проведено в первой декаде августа по всероссийской репрезентативной выборке среди 7500 человек. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Может ли объединить петербургскую оппозицию марш несогласных 31 октября?». В программе участвуют лидеры петербургских организаций, партии «Яблоко» Максим Резник и партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работает продюсера Юлия Голубова и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8.
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.